Когда же вы надеетесь?»
Он сделал неопределенный жест рукою и направился к бульвару Распай в поисках такси. Журналисты не пошли за ним следом, а снова заняли свои позиции, а он этим воспользовался, чтобы зайти в кафе, где они были ночью. В свой кабинет на набережной Орфевр он попал только около полудня, тут же приоткрыл дверь в кабинет инспекторов и увидел Лапуэнта и Таранса. «Зайдите ко мне оба». Он тяжело уселся за свой стол и набил самую большую из трубок. «Что ты сегодня делал?» — спросил он сначала у юного Лапуэнта.
«Я пошел на улицу Жюли, чтобы проверить показания Фабра, и расспросил всех трех консьержек. Все они подтверждают, что вчера вечером кто-то приходил и справлялся, нет ли в доме больного ребенка. Одна из них отнеслась к этому человеку недоверчиво, решила, что он не похож на врача, он даже показался ей подозрительным. Она чуть было не вызвала полицию».
«В котором часу он приходил?»
«Между половиной одиннадцатого и одиннадцатью».
«А что говорят в больнице?»
«Там оказалось труднее. Была ужасная суматоха, профессоры и врачи совершали обход. Все сбились с ног. Я издали заметил доктора Фабра и уверен, что он меня тоже узнал».
«Он никак не отреагировал?»
«Нет. Целая свита в белых халатах и шапочках двигалась за светилом».
«Ему часто случается заходить по вечерам в больницу?»
«Похоже, это входит в обязанности всех врачей, если возникает срочная необходимость или когда они ведут тяжелого больного. Чаще всех там бывает доктор Фабр. Мне удалось поймать двух или трех медсестер. Они все говорят о нем одинаково. К нему относятся в больнице почти как к святому».
«Он все время провел возле своего больного?»
«Нет. Он заходил во многие палаты и долго разговаривал со стажером».
«Они там уже в курсе дела?»
«Не думаю. На меня поглядывали косо. Особенно одна, довольно молодая, должно быть не медсестра, а ассистентка. Она сказала мне со злостью, если вы собираетесь задавать нескромные вопросы, то лучше обратитесь непосредственно к доктору Фабру».
«Судебный врач не звонил?»
«Обычно после вскрытия сразу же звонили на набережную Орфевр, чтобы сообщить о результатах, еще до того, как присылали официальный рапорт, на составление которого уходило некоторое время. Он извлек две пули. Первая попала в аорту и могла вызвать смерть».
«Когда, по их мнению, это произошло?»
«По всей вероятности, от 9 до 11. Для большей точности доктор Ламаль хотел бы знать, в котором часу Жаслен в последний раз ел».
«Позвони их прислуге и узнай, а потом сообщи доктору».
В это время толстый Таранс, стоя у окна, наблюдал, как по сене проплывают пароходы.
«Что я должен теперь делать?» — спросил Лапуэнт.
«Сначала позвони по телефону».
«А что у вас, Таранс?»
Он не был с ним на «ты», хотя знал его гораздо дольше, чем Лапуэнта. Правда, последний скорее походил на студента, чем на инспектора полиции.
«Итак, что там за жильцы? Я начертил для вас небольшой план дома. Так будет проще».
Он положил листок комиссару на стол, а сам встал за его спиной и время от времени указывал пальцем на один из нарисованных квадратиков.
«Сначала первый этаж. Вы, наверное, знаете, что муж консьержки полицейский и в ту ночь дежурил. Домой он вернулся в 7 утра, но этот дом не входит в его участок. Дальше.
Слева живет мадемуазель Налан, старая дева, говорят, очень богатая и очень скупая. Она до 11 смотрела телевизор, а потом легла спать. Утверждает, что ничего не слышала, и к ней никто не приходил».
«А справа?»
«Некий Даве. Он тоже одинокий, вдовец, работает заместителем директора какой-то страховой компании. Он, как обычно, ужинал в городе, а домой вернулся в 9:45. Я узнал, что время от времени его навещает довольно миловидная девушка, но в тот вечер ее не было. Он читал газеты и около половины 11 заснул. Говорит, что ничего подозрительного не слышал, а проснулся, когда в дом вошли сотрудники отдела судебной экспертизы со своими приборами и разбудили его. Тогда Даве встал, подошел к стоящему у дверей полицейскому и спросил, что происходит».
«И как он отреагировал?»
«Никак. Снова лег спать».
«Он знал Жасленов?»
«Только с виду. На втором этаже, слева, квартиру занимает семья Ореско. Их 6 или 7 человек. Все они смуглые и толстые, а женщины довольно красивые. Все говорят с сильным акцентом. Там живут отец, мать, ее сестра, 20-летняя дочь и еще двое или трое детей. Вчера вечером они были дома».
«Ты уверен? Ведь консьержка сказала...»
«Знаю. Она мне это повторила. Вскоре после ухода доктора Фабра кто-то вошел в дом и, проходя мимо консьержки, назвался Ореско. Месье Ореско возмущен. Они всей семьей играли в карты и клянутся, что никто из квартиры не выходил».
«Что говорит консьержка?»
«Она почти уверена, что произнесли именно эту фамилию, и ей даже показалось, что с акцентом».
«Почти уверена», — проговорил Мегре. «Ей даже показалось».
«Чем занимаются эти Ореско?» «Владеют какими-то крупными предприятиями в Южной Америке и проводят там часть года. У них еще есть дом в Швейцарии. Они вернулись оттуда 2 недели назад».
«Они знакомы с Жасленами?»
«Говорят, что даже фамилии их не знали».
«Продолжай».
«Справа, напротив них, живет искусствовед Жозеф Мерийон. В данный момент он находится в командировке в Греции с каким-то государственным заданием».
«На третьем?»
«Весь этаж занимают тюплеры. Сейчас их нет, путешествуют по Америке».
«А у них есть прислуга?»
«Квартира на 3 месяца закрыта, ковры сданы в чистку».
«На четвертом?»
«В квартире напротив Жасленов тоже в ту ночь никого не было. Там живут Делили, пожилая пара. У детей свои семьи, а они проводят каждое лето на Лазурном берегу до начала октября. Все эти люди отдыхают подолгу, шеф».
«А на пятом?»
«Над Жасленами живут Мюра, архитектор и его жена и 12-летняя дочь. Они не выходили из дома. Архитектор до полуночи работал, но ничего не слышал. Причем окно у него было открыто. Через площадку квартира промышленника Бланшона с женой. В тот день они уехали на охоту в Салонь. На 6-м еще одна одинокая женщина, мадам Шварц. К ней часто по вечерам приходит подруга, но в тот вечер она была одна и рано легла спать. На том же этаже живет еще молодая пара. Они поженились только в прошлом месяце, а теперь уехали к родителям жены в Ньевр. Наконец, на 7-м этаже комнаты для прислуги».
Мегре с расстроенным видом смотрел на план. Конечно, некоторые квартиры оставались пустыми, их обитатели еще находились на море, в деревне или за границей. Но, по крайней мере, половина жильцов была дома в прошлую ночь. Они играли в карты, смотрели телевизор, читали или спали. Один из них даже работал. Консьержка еще не успела уснуть после ухода доктора Фабра. Однако же раздались 2 выстрела. В одном из квадратиков был убит человек. Но повседневную рутину это никак не нарушило. Порядочные люди. Все соседи, наверное, тоже были порядочными людьми. Честно зарабатывали себе на комфортабельную и лишенную тайны жизнь. Может быть, консьержка, открыв дверь уходящему доктору Фабру, заснула крепче, чем ей казалось? Говорила она без сомнения, искренне. Она женщина не глупая и понимала важность своих показаний. Она утверждала, что между 10:30 и 11:00 кто-то вошел в дом и, проходя мимо нее, назвал фамилию Ореско. Однако Ореско клялись, что никто из них в тот вечер не входил и не выходил из квартиры. Они не знали Жасленов. Это вполне допустимо. Никто в парижских домах, особенно если речь идет о крупной буржуазии, соседями не интересуется.
«Я только не понимаю, почему кто-то из жильцов, возвращаясь домой, назвался именем другого жильца».
«А если человек был не из этого дома?»
«По словам консьержки, он не мог потом выйти из дома незаметно».
Мегре нахмурил брови.
«Это выглядит по-идиотски», — проворчал он. «Однако же, судя по всему, тут возможно только одно объяснение».
«Что он остался в доме?»
«Во всяком случае, до утра. Днем легче выйти и войти незамеченным».
«Вы хотите сказать, что убийца мог находиться там, в 2 шагах от полицейских, во время приезда прокуратуры, когда в здании работали люди из отдела экспертизы?»
В доме есть пустые квартиры. Вы сейчас возьмете с собой слесаря. Нужно убедиться, что ни один замок не взломан.
Полагаю, что в квартиру Жасленов заходить не надо.
Только проверьте замки снаружи.
Это все?
На данный момент все. А что можно еще сделать?
Толстый Таранц задумался и произнес:
действительно.
Произошло преступление. Убит человек.
Только преступление это было необычным, поскольку убитый не такой, как другие.
«Порядочный человек», — со злостью повторял Мегре.
«У кого было основание убить такого порядочного человека?
Еще немного, и комиссар начнет ненавидеть порядочных людей».